Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы читали 56-й абзац этих наставлений, где преподобный Марк говорил о скорбях, которые случаются с человеком. И мы говорили, что есть испорченность, грех человека проявляется очень ярко именно в том, что человек, слыша о неприятностях, происходящих с другими людьми, всегда размышляет о том, почему эти неприятности произошли. Постоянно пытается понять это, размышлять над этим. А поскольку он реально не может этого понять никаким образом, потому что он не знает жизни этого человека, ни в последний час его жизни, ни тем более всю предыдущую жизнь, и поэтому он в принципе не может в этом разобраться никак. И все эти размышления о судьбах конкретных людей, о судьбах человечества, они всегда заканчиваются, безусловно, недоверием Богу, возмущением против Бога, ропотом против Бога. Это чаще всего, конечно, не отображается в каких-то конкретных действиях по отношению к Богу, хотя есть и такие люди, похожие на Ивана Карамазова, которые откровенно поднимают бунт против Бога, возвращая ему благородно и достойно всякую возможность поклоняться, взаимодействовать с ним, служить ему, верить в него, молиться ему, отказываясь от этого, отрекаясь и устраивая бунт. Таких людей все-таки немного. Но большая часть людей, которые постоянно склонны к размышлению о судьбах разных людей, почему с ними происходит то или иное, и куда при этом смотрит Бог, все равно в сущности проявляется как вот именно бунтарское настроение. Проявляется это бунтарское настроение в отношении к самому себе. То есть, когда с нами происходит нечто нас неудовлетворяющее, нечто нам неприятное, некая скорбь, то мы всегда реагируем на это возмущением и ропотом. То есть в отношении других мы до бунта не доходим, но настроение у нас уже есть. И когда с нами происходит что-то не нравящееся нам, то мы начинаем роптать, и ропот есть именно проявление бунт, несогласие с решением божественного промысла, недовольство этим промыслом, возмущение воли Божией, требование отчета, что особенно характерно, почему Господь делает то или другое. И на самом деле мы говорили, что самое нормальное, по-христиански нормальное движение человеческого духа – это собирание ума внутрь себя. Человек знает, что все люди относятся в действии милости Божьей, что он всех любит, о всех заботится, всех ведет ко спасению. И Бог так возлюбил мир, что Сына Своего не пожалел, и Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. И поэтому я за них что буду переживать? Они в надежных руках, в руках Божьих. А вот я могу и не дать Богу достойный ответ на суде. Я-то знаю себя, какой я, и знаю, как упрямо мое сердце, поэтому человек не замыкается в себе, разумеется, потому что это невозможно. Он собирает в себя ум. Замыкание на себе есть действие гордыни и эгоизма. И те люди, которые слушают программы новостей и пытаются разобраться в судьбах других людей, на самом деле не раскрыты навстречу им. И если бы кто-то из этих пострадавших неожиданно вошел бы в нашу жизнь, мы бы его не смогли понести. Мы отнюдь не раскрыты, мы любопытны. Мы испытываем судьбы людей, мы горды. Мы на самом деле не раскрытые люди, а как раз люди, которые просто живут гордостью и страстью. И вот человек, который пытается жить по-христиански, он как раз начинает собирание ума. Он собирает свой ум для того, чтобы сосредоточить его в Боге, чтобы следить за своим сердцем, именно за это сердце, за эту сокровищницу благодати Божьей, мы будем давать отчет Богу в день суда. И при этом собирании ума у человека рождается постепенное внимание к самому себе, наблюдение за тем, как развивается в нем грех, страсть, рождается покаяние, рождается молитва и рождается доверие к Богу. И человек понимает, что Бог о нем заботится, и это более чем что-либо другое утверждает его в том, что Бог заботится и о других, потому что других-то он видит с хорошей стороны, а себя видит изнутри, с плохой стороны. И поэтому он видит, что если такого грешника, как он, Бог любит и носит на руках, то как же он являет милость свою всем остальным? И на эту тему он не переживает по этому поводу, он переживает по тому только поводу, что происходит с ним. И рождается доверие, и рождается смирение, и постепенно рождается, как это у святых получается, ведение. То есть люди просто видят, как эту силу Божию, эту любовь Божию, этот промысел Божий, попечительно заботящийся о всем человечестве, о каждом человеке. И это успокаивает их, умеряет их, и они становятся непоколебимы в своем мироустроении, что даже если весь мир будет рушиться и переворачиваться с ног на голову, они не поколеблются в этом своем устроении, потому что она знает, что бы ни случилось с миром, Бог всегда остается с людьми. Значит, они все, и я тоже, в надежных руках. И вот так рождается, человек становится святым, так рождается вера в человеке и успокоенность в отношении судеб человеческих. Нас больше волнует доверие к Богу. И наоборот, если человек размышляет все время о другом, а почему с ним так, а что с этим случается, а почему с другим человеком такая неприязнь, почему вот вокруг меня одни несчастные люди, почему всем так не везет и почему Бог никому не помогает. И в конце концов происходит движение, противоположное собиранию ума, противоположному тому духовному движению человеческого ума к Богу и собирание себя перед лицом Бога. Противоположное происходит рассеянность. Рассеянность приводит к тому, что человек пытается исследовать дела человеческие, понятно, что исследовать он их не может, потому что сокровенное сердце ему неведомо, и прошлая жизнь человека ему неведома, и в нем рождается ропот, рождается недоверие. И человек начинает сомневаться в том, что Бог, может, он и есть, конечно, но начинает сомневаться в том, что Бог благ, что он есть любовь. Он читает об этом, конечно, в Евангелии, но он в это не верит. И в конце концов такой человек либо постоянно мучается от встречающихся сомнений, смущений, соблазна, либо тоже одно из порождений этого рассеянного ума, испытывающего судьбы Божьи в отношении других людей, случается так, что эти люди, они становятся жесткими, порой жестокими, они становятся законниками, они понимают, что Бог жесток, суров, непоколебим, и что все эти люди, которые страдают, умирают и мучаются, они грешники, грешникам так и надо, вот, и надо всеми силами исполнять закон Божий, чтобы мне было хорошо, и человек делается законником в худшем смысле этого слова, вот, подобным друзьям Иова или тем фарисеям, которые распяли Христа. Представление о благости Божьей, о милости Божьей, о благодати Божьей, разлитой в мире, о благодати Божьей, питающей людей, в нем исчезает напрочь. Он понимает, что мир этот очень суровый, Бог далеко, очень рассердился, очень гневен на нас, и надо только великим сверхъестественным подвигом добиться хоть какой-то, хоть маленькой толики благосклонности по отношению к себе. Очень нехристианское представление о Боге. И вот, по сути дела, именно к этому приводит постоянное погружение в мир новостей. Если хотите, это духовный анализ вот этой новостной проблемы. Отвлечение внимания от подлинного пути, от истинного пути, от истинной цели бытия человечества, человеческого, к рассматриванию различных человеческих судеб, людей, которых я не знаю, это не мои дети, в них ничего не скажут в новостях, это не мои родители, это не мои друзья, это люди, которых я не знаю. Я с ними вместе не молился, я вместе с ними чай не пил, я вместе с ними детей не крестил, это люди, которых я не знаю. И вот вся моя жизнь превращается сначала в слышание новостей об этих людях, а потом в размышления по поводу этих людей, пересуживание этих людей, попытка понять, как, почему и что там с ними, с несчастными или наоборот с этими счастливыми людьми, которым мы завидуем, что с ними там произошло и почему Бог так по нашим меркам нехорошо, неправильно, несправедливо распределяет свои блага, свои дары в мире человеческом. Мы становимся рассеянными, мы отвлекаемся вниманием от Бога и в конце концов и становимся людьми сомневающимися, ропщущими и недоверяющими Богу. И так бывает всегда, пока мы не смиримся, пока мы не вернем ум в себя, пока мы не перестанем рассматривать чужие судьбы и размышлять о других людях. Пока мы всего этого не сделаем, у нас никогда не получится ни смирения, ни молитвы, ни никакой духовной жизни не получится. 57 абзац. «Укоряющего нас будем принимать как Богом посланного обличителя сокровенных в нас злых мыслей, чтобы мы с точностью, рассмотрев наши мысли, исправили себя, хотя мы не знаем многого кроющегося в нас злого, ибо только совершенному мужу свойственно помнить все свои недостатки. Если и явные недостатки наши не так удобно бывают нами замечаемы, то тем более помышления, а мы, не зная большей части кроющегося в нас зла, смущаемся постигающими нас скорбями. Познаем же, как разумный, что Господь для пользы нашей попускает нам скорби и делает нам через то много-много добра. Во-первых, через это обнаруживается тайна, владеющие нами злые мысли. По обнаружении же их Господь подает нам и смиренно-мудренно истинное и непритворное, потом дарует нам и избавление от суетного возношения и совершенное открытие всякого таящегося в нас зла. Достоверно знайте, что если мы не переносим постигающих нас скорбей с верою и благодарением, то не можем познать скрытого в нас зла, если же явно не познаем его, то ни настоящих злых помыслов не можем отвергнуть, ни очищения от прежних зол взыскать, ни относительного будущего не можем получить твердой уверенности». То есть, с одной стороны, начинается этот абзац, это слово «просто». Нужно молиться, за тех людей, которые нас укоряют. Нужно принимать их, как посылаемых от Бога. Конечно, я понимаю, что в современной действительности, реальности сказать об этом почти невозможно. Никому человек не принимает этой мысли, хотя это не особенность или исключительность жизни святого Марка Подвижника, это просто заповедь Божья. Христос требует, чтобы мы так поступали. Но если мы не научимся молиться за обижающих нас по заповеди Христовой, мы не сможем их полюбить. Если мы не можем их любить, то мы не исполняем ни первую важнейшую, ни вторую важнейшую заповедь закона. И поэтому нам, конечно, никакой будущности не открывается. Что нас ждет в будущем? Мрачная завеса. Может, Бог помилует нас, Он милостив и долготерпелив, но Писания евангельские, Писания святоотеческие надежды великой нам не дают. Потому что не любящий другого не любит Бога, его сотворившего, не любящий Бога, по слову апостола Павла, да будет отлучен во веки веков. Не может не любящий Бога человек войти в мир, где все зиждется на любви к Богу и на любви Бога. Но это полдела, скажем, тяжело, да, мы не можем. Не можем. Но тогда хотя бы человек должен понять, что этот укоряющий меня человек, пусть я его не люблю и любить не хочу, хотя Бог это требует от нас, не просто просит, требует. Но пусть я не могу этого сделать. Вот никак. Я, конечно, знаю, батюшка мне сказал, как это делать. Но у меня нет сил. Такого злодея, такого негодного человека, такого зануду я просто выносить не могу и не хочу просто. Вот не хочу, и отстаньте от меня. Пусть так. Но если мы действительно христиане, если мы действительно причащаемся телу и крови Иисуса Христа и хотим дальше причащаться телу и крови Иисуса Христа, то мы должны принять хотя бы одну эту мысль, о которой здесь говорит Марк Подвижник. Понять, что этот человек обличает меня за реально существующие недостатки. Что он пришел, он, конечно, зануда, но обличает меня в нетерпеливости. Он, конечно, гордый человек, но обличает меня в раздражительности и гневе. Он, конечно, развратный человек, но этим обличает и мою похотливость и невоздержанность. То есть его послал Бог специально для того, чтобы показать, как мало я люблю Бога, как мало я люблю людей, как мало я почитаю заповеди Божьи. И пусть я не могу его любить, но принять эту обличающую жизнь другого человека как обличение Божье я могу, если я хочу по-прежнему оставаться христианином. Если и это я не могу сделать, если я отвергаю всякого об моего собственного обличителя, если я не хочу слышать слов укоризны, не желаю этого слушать и не желаю вообще хоть как-то терпеть присутствие человека, который меня обличает в своей жизни, то тем самым я теряю возможность быть полноценным членом церкви. Я не могу причащаться. Я на самом деле ищу ни Бога, ни спасения, ни покаяния, ни изменения, ни исполнения заповеди Божьей. Я пришел для того, чтобы найти здесь комфорт в церкви. И я очень негодую от того, что мне этого комфорта не дают. Я не собираюсь идти по стопам Христа. И мне стыдно слышать и говорить о том, что Христос требует от нас самоотвержения, распятия. Слышать об этом не хочу. Я пришел и хочу, чтобы у меня был комфорт. Пусть мне Бог будет добр обеспечить этот комфорт. Иначе я не знаю, смысл какой тогда церкви, если мне комфорта этого Бог дать не может. Это не просто бунт, это человек просто ошибся дверью, он пришел не туда. Ему не здесь нужно быть, и причащаться такой человек будет всегда только себе в осуждении. и от того, что он будет причащаться себе в осуждение, скорби его, мучения его, страдания его будут только увеличиваться, избавиться он от них не сможет. Поэтому пусть кому-то кажется слово о любви к обличителям, кажется высоким, пусть это кажется недосягаемым, и пусть у нас нет решимости полюбить их, пусть это можно пережить и можно остаться в мире с Богом, хоть трудно, но можно. Можно остаться в церкви, но только человек должен хотя бы согласиться с тем, что человек его обличающий послан Богом для того, чтобы действительно показать мне мои недостатки, чтобы я смирился и начал покаяние. Даже вот не без изменения своих отношений к этому человеку, ну не можешь любить, ну да ладно, ну хотя бы смирись с тем, что говорят тебе люди. Если тебя упрекают, например, за то, что ты груб, так значит, ты груб. Если тебя обвиняют за то, что ты жаден, значит, ты жаден. Вот. Прими это врачество, прими это обвинение, прими и не прикословь, считай, верь, что этого человека послал Бог для того, чтобы меня исцелить и призвать меня к покаянию. Христос это терпел. Нужно как-то это научиться и нам, и тогда мы сохраняем дерзновение к Богу. И несмотря на то, что в нас очень мало любви, почти нет, но мы терпим обличающую руку Божью, то это дает нам дерзновение причащаться тела и крови Иисуса Христа. И вот дальше Марк Подвижник пишет, поэтому познаем, как разумное, что Господь для пользы нашей попускает на нас скорби и делает нам через это очень много добра. Во-первых, мы начинаем видеть в себе зло, значит, познаем сами себя, а познавая сами себя, познаем Бога, который вокруг нас создает вот эти условия познания. Мы начинаем видеть именно по степени познания своих грехов, своего невежества и своих страстей, мы начинаем познавать Бога. И это, в конце концов, больше просвещает нас светом, а значит, зло, которое в нас таится, мы видим яснее и полнее, покаяние наше глубже. А раз покаяние глубже, то смирение полнее. А там, где смирение, там благодать Божья, которая дает нам силы молиться, любить, понимать каждого человека. Пятьдесят восьмой абзац. Постигающие нас скорби и обличения, по-видимому, не бывают подобны нашим винам, но к духовному отношению сохраняют всю правду. Это мы можем познать и из Священного Писания. Разве те, которые погибли под разрушившейся башней Силаамскую, обрушивали на других башню? Или пленники, отведенные на покаяние в Вавилон на 70 лет, брали в плен других на покаяние? Не таковы наказательные случаи. Но как воины, если они будут обличены в каком-либо преступлении, подвергаются наказанию биения, но не то самое зло терпят, которое сделали, так и все мы бываем наказываемы постигающими нас скорбями, своевременно и прилично к покаянию, но не подобообразно, не в то же время и не с теми же вещами. Это, то есть отсрочка времени и несходство постигающих нас скорбей с нашими винами, приводит многих к неверию в правду Божью. Первый тезис, который говорит здесь преподобный Марк Подвижник, это то, что скорби и обличение свыше не подобны той вине, которой мы виноваты, то есть той, тому греху, который мы согрешили. Но при этом всегда остаются правдой, они всегда праведны. Все эти скорби, обличения, наказания, трудности, которые с нами случаются, хотя они, по-видимому, и не всегда подобны нашей собственной вине. Ну, во-первых, каждый, наверное, хоть сколько-нибудь поживший в церкви, знает, он должен это знать. Я не знаю, как может жить человек иначе, но он должен это знать, иначе я не знаю вообще, что он знает о церкви, о Боге и о самом себе. Так вот, каждый человек должен знать, что понимать, знать, видеть, что он сам, вот этот человек, не всегда наказуется за свои грехи и не тотчас наказуется за свои грехи. И иногда может даже показаться ему, что он не наказывается вовсе. Для человека, пришедшего в церковь, это должно быть некой честностью, некой степенью его собственного смирения и покорности Богу. Но вот так вот на самом деле и бывает. Вроде бы мы согрешили тогда, накричали на маму, но наказание тогда не последовало. Вроде мы согрешили, обманули девушку, но наказание тотчас не последовало. Это Иаков, обманувший своего отца и попросивший у него таким образом благословения, через несколько недель, когда попал в дом своего дяди Лавана, был обманут почти подобным же образом с теми девушками, которых он брал за себя замуж. Но вообще-то так бывает отнюдь не всегда, и человек должен разуметь, что вместо того, чтобы его наказать тотчас за совершение поступка, Бог отложил наказание. И наоборот, терпеливо, мудро и кротко вел его в пристань спасения, а наказание придет спустя время. И оно будет совсем неожиданным, но оно придет для того, чтобы очистить человека от греха и действительно примирить его с мамой и с Богом, но тогда, когда человек это вразумление способен постичь. Мария Египетская грешила в Александрии, но на нее камни храмов не падали. Она плыла по морю и совращала людей, бывших в паломничестве, но буря ее не выбросила за борт, и никто не выбросил за борт. Она ходила по святому городу, но не поражена была чумной болезнью. И никто за все ее 17 лет греха ни разу ее не наказал. Ни Бог, ни люди. Но это не значит, что ответственность за совершенное зло не пришла. Пришла. В другое время, тогда, когда это стало полезно, и когда Мария смогла принести плоды покаяния. И вот это надо понимать, что действительно наказание приходит, но не всегда тогда, тотчас и не так, как мы привыкли этого ожидать. Но правда Божья действует всегда. Как, например, в эпизоде с богачом и Лазарем. Вот богач пиршествовал блистательно всю свою жизнь, а Лазарь страдал всю свою жизнь. И никогда в течение всей жизни богач не получил ни вразумления, ни наказания за свою жизнь. Бог воздал ему полностью за все то, может, небольшое добро, что в нем было. А все наказание досталось ему только в будущей жизни. Здесь он вообще не был наказан. Никак. Все перешло в будущую жизнь. Такое тоже бывает, как в одном известном эпизоде из древнего Батирика, когда старец был съеден в одиночестве гиеной за один когда-то известный ему грех. А человек, который был известным негодяем, был с пышностью похоронен патриархом и епископами, и большим стечением народа. Но это единственное благо, которое он каким-то добрым делом в юности сделано заслужил, и больше его хорошего ничего не ждет. Мы не можем судить о степени наказания, потому что всех путей промысла Божьего мы не знаем. Но вот это надо иметь в виду, что скорбь, обличение свыше, они не всегда сообразны с неким ближайшим делом, которым мы, может быть, сознаем себя грешным. Может, та скорбь, которую мы переживаем сейчас, есть вразумление, наказание и исцеление от того греха, который был совершен 20 лет назад. Надо вспомнить и понять.